Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, с вами Станислав Шевченко. Сегодня 25 января, прекрасный снежный день и один из главных городских праздников. Об истории освобождения Воронежа мы поговорили с помощником ректора ВГУ, профессором военной кафедры Виктором Григорьевичем Шамаевым. Итак, расстановка сил. Кто наступал на Воронеж?
Ну, во-первых, мне очень приятно, что «Комсомольская правда» к этой теме обратилась в канун освобождения правобережья Воронежа. Вот общая ошибка, нередко такая, освобождение Воронежа. Воронеж полностью не был оккупирован. Поэтому, говоря о 75-й годовщине освобождения, мы давайте будем использовать термин «освобождение правобережья Воронежа». Более того, 26 января 1943 года «Комсомольская правда» напишет: «Когда-нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал за каждый дом». Это газета «Комсомольская правда», 26 января 1943 года. Со многие десятилетия такое мнение складывалось, что Воронеж вообще сдали без боя, да ему и воевать было не с кем. Откуда, что и как появилось. Начнем, наверное, с более ранних времен. Накануне войны разведка докладывала, что 22 июня начнется война. Но разведчиков отзывали, считая, что это дезинформация. История вот повторится, но она почему-то ничему не учит людей. Гитлер запланировал в директиве номер 41 от 5 апреля 1942 года операцию под кодовым названием «Блау», «Синяя». Делаем шаг назад. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление под Москвой. Это не значит, что мы разгромили врага. Здесь был остановлен враг. Там был размен миф о непобедимости немецкой армии. Канарис, Вильгельм Канарис, начальник разведки немецкой армии, провел мудрую операцию дезинформационную под названием «Кремль» и убедил руководство Советского Союза в ставку о том, что наступление начнется на Москву. Поэтому все части, воинской части из-под Воронежа, из-под Тулы, я имею в виду Брянский фронт, все были стянуты к Москве. Здесь никого не осталось. А тем не менее у Гитлера в директиве отмечалось «через Воронеж на Кавказ». Ему нужна была нефть, а в том числе и уничтожить части в Воронеже, те, которые имеются, и уничтожить Воронеж как центр такой узловой железнодорожной развязки. В результате этой кампании принимала, я бы сказал, что лучшие полководцы вермахта. Это генерал-фельдмаршал Бок, генерал-полковник барон фон Вельс, генерал-полковник фон Гот. Элита фашистской армии – это две танковые дивизии барона фон Гота и Гудериана. Танковая армия, простите, барона фон Гота и Гудериана. Так вот, фон Гот наступал на Воронежском направлении. Эти убеждения, что под Воронежем войск-то вообще-то было мало немецких, я должен полностью опровергнуть. Работая в давнее время с архивом госбезопасности, третий документ – это донесение начальника 4-го отдела УНКГБ майора госбезопасности Техова и документы разведотдела Воронежского фронта по состоянию на 1 декабря 1942 года. Здесь четко расписано номера частей, номера полков, номера дивизий, даже в каком населенном пункте они стояли. К примеру, венгерские войска, 6-я пехотная дивизия, королевская армия венгерская находилась на этом направлении. Еще один такой фрагмент. Наступала 4-я пехотная альпийская дивизия Кунеза и 3-я альпийская пехотная дивизия Юлия. Там, где у нас вот Новая Калитва, Орехов, Краснолехово, то есть Белогорье, город крошечный, правда, не как на Кавказе. Но, тем не менее, туда направлялась элита альпийской пехотной дивизии.
Мы спросили у Виктора Григорьевича, кто защищал город?
Все части, находящиеся в распоряжении Брянского фронта, были перетянуты к Москве. Под Воронежем, по сути дела, ничего не осталось. Когда уже все-таки поняли, что сейчас начнется наступление немецкой армии, они уже двигались, уже выдвигались, то стали размещать 232-ю из Сибири, отмобилизовали и направили под Воронеж 232-ю стрелковую дивизию. Что такое 232-я стрелковая дивизия? Это та часть, в которую оружие стало только-только что поступать. Ну, пример вот такой. Вооружение всех систем, винтовки, ручные, станковый пулемет, автоматы, миномет, артиллерия поступали в дивизию только 20 июня. Помним, да, 6-го начнется наступление немцев. Вследствие позднего получения оружия личный состав с этим вооружением не был ознакомлен. Степень обученности всего личного состава, особенно младшего и среднего комсостава, крайне низкая. Это документ Центрального архива Министерства обороны. 232-я дивизия, героическая дивизия. Тяжесть обороны легла на полки НКВД, на части госбезопасности. В начале июля 1942 года в самом городе был небольшой гарнизон, 3 полка НКВД. Но это опять громко сказано, 3 полка. 2 полка конвойных, 233-й и 287-й. Причем не полностью укомплектованы, а только по 2 батальона. Это полки конвойные. Их цель – сопровождать арестованных, сопровождать грузы, но не передовой фронт. И 125-й батальон, полк НКВД, охрана железнодорожных сооружений. У него вообще был только 1 батальон. Представляете, вместо 3 батальонов 1 батальон. И он ничего не умел делать, кроме как охрана железнодорожных мостов сооружений. В Воронеж прибыл 41-й погранполк. Собственно, он создавался в Грузии для Сталинграда, для 10-й дивизии НКВД. Но учитывая сложившуюся ситуацию, то, что массовым порядком шла заброска диверсантов, парашютистов на территорию нашего края, 41-й полк прибыл в Воронеж.
Виктор Григорьевич Шамаев привел множество примеров героизма защитников города. И вот один из них.
Страница из 41-го погранполка. Он получает приказ начать наступление на правый берег реки Воронеж. Вам, наверное, приходилось ехать через Чернавский мост с левого берега на правый. То есть вся картина перед нами – это обрывистый правый берег реки Воронеж. Немцы разместили танки, орудия по проспекту Революции и вели огонь по левому берегу. По обрывистому правому берегу они поставили зенитные прожектора, зенитные пулеметы и орудия. И вот командир полка 41-го получает приказ в 2 часа ночи 9 июля форсировать реку Воронеж, прочесать все улицы до проспекта Революции и возвратиться обратно. Дальнобойная артиллерия, несколько рядов минометов. Все это било по наступающему погранполку. Работая с документами архивов, музеев, увидел письмо участника боевых действий, который писал. Командир полка знал, что приказ невыполним. Но ему было приказано, что он должен его выполнить. Как только мы пошли по реке, оказались на открытой ложбине. Ну, а дальше вы понимаете, да, можно не цитировать, что зенитные прожектора светят по полку, и пулеметы беспрестанно бьют. К утру полк фактически прекратил свое существование. Письма, воспоминания, речка была красной, сплошь покрытая трупами пограничников. Маршал Голиков позже напишет о том, с каким самопожертвованием защищали Воронеж воины частей НКВД, говорит тот факт, что уже 9 июля нам пришлось 41-й, 233-й, 287-й полки свести в один полк.
Это был Виктор Григорьевич Шамаев, профессор военной кафедры. А сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим разговор об освобождении правого берега Воронежа.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И вновь здравствуйте, с вами Станислав Шевченко. Сегодня 25 января, один из главных городских праздников, День освобождения правобережья Воронежа. И сейчас хотелось бы затронуть тему партизанских боев. По мнению некоторых историков, полноценного партизанского движения в регионе не сложилось. Мы спросили мнение Виктора Григорьевича Шамаева, помощника ректора ВГУ по военному образованию, профессора военной кафедры и почетного работника высшего профессионального образования.
Что такое партизанское движение? Мы привыкли к этому термину по Брянщине, Белоруссии, где тысячи партизан. Но для борьбы с ними немцы снимали с фронта боевые части и направляли на их уничтожение. На территории Воронежской области создавались партизанские отряды. Их готовили, отвечал за это НКВД в свое время. Создавали группы, закладывали продукты, оружие, боеприпасы, мины и так и далее. Но дальнейшая система пошла так, что тех, кто организовывал и входил в состав этих партизанских отрядов, быстренько отмобилизовали, отправили на фронт. И где что заложено, еще сейчас находят эти запасы. То есть на территории Воронежской губернии не партизанское движение, это было бы неправильно, а разведывательно-диверсионные группы. Ну, если переводя на упрощенный язык, днем они работали на немцев, косили сено, там, дрова пилили, а ночью уничтожали то, что приготовили, подрывали машины, переправляли раненых через Дон. И вот именно наши органы и готовили. В частности, в Нижневицком районе создан отряд «Мститель», «Неуловимый», в Семилуковском «Смелый», в Листинском «Евдоковском» «За Родину», в Антомировском «Медфашизм», в Михайловском «Родина» и так и далее. Работа была проведена огромнейшая, огромнейшая. Шла подготовка парашютистов, забрасывались в тыл врага.
Мы попросили Виктора Григорьевича Шамаева рассказать конкретные истории партизанских боев в Воронеже и области.
В латвийской комендатуре работала переводчица, бывшая студентка ВГУ Зинаида Анпилова. По свидетельству начальника Семилюковской опергруппы, она спасла жизнь многим патриотам. В Рошашанской комендатуре работала Шадрина, подпольщица. Дважды забрасывалась в тыл врага Ольга Яковлевна Медведева, радистка Танких. В Рачинском Мащенко работала. Белинская. В такое короткое время трудно все это перечислить. Но мы должны понять, что если это не полк, там не сотни, тысячи человек, а какие-то там 2-3 десятка, они приносили. И нет необходимости фашистам привлекать специальную часть для их уничтожения. Они находились именно на территории, занятой фашистами. Поэтому вот их подвиг, я бы сказал, бессмертен. Они намного находились в более сложной ситуации, чем Брянщина или там Смоленск и так и далее. Клавдия Сжигала, это работник прокуратуры, была схвачена гестапо, страшнейшие пытки. Ну, ее обвиняли в деятельности партизанского отряда с принятием присяги. В архиве есть отдельное дело по Клавдии Сжигала, формированное гестапо. Она обвинялась в сокрытии фамилии участников отряда. Но это подвиг действительно людей, которые шли заведомо на смерть.
Мы спросили Виктора Григорьевича, с какими сложностями сталкивались бывшие партизаны после войны. Не мешала ли работа под прикрытием их дальнейшей жизни и карьере?
Не все потом будут учтены, то есть не все будут воздан почет. Я знаю, что один из командиров партизанского Андамировского отряда потом будет лишен боевых наград и прочее, исключен из партии. Я этим вопросом занимался еще в конце 70-х годов. И вот одно дело, когда читаешь документы Воронежского обкома и читаешь докладные справки госбезопасности. Вот он там, вражина, с немцами сотрудничал. Да, он был старостой. Но, вы понимаете, вот это было легендарное прикрытие. Работал там и руководил партизанским движением. И присягу принимали. И формировал отряды, и закладывал боеприпасы, и подрывали вагоны. Да, в основном это разведдиверсионная и агитационно-массовая работа. Партизаны Воронежского края уничтожили 1850 солдат-офицеров противника. Как следует из материалов архивов, партизаны в ходе совместных действий с частями Красной Армии на территории Воронежской области, это уже в ходе наступательной операции, уничтожили 7250 фашистов. Учтем, что наши-то полки были при обороне Воронежа, полк 250 человек, или танковая бригада. Танковая бригада, вдумайтесь, 16 танков в танковой бригаде. Это танковая рота, а не бригада. И вот именно вот эти и партизаны, и агентура наша работали более чем убедительно. Порой вот читаешь, ну, аж мурашки по коже. Донесение со фронтового отдела в Москву, Судоплатову, называется «Фамилия». Вот эта сотрудница ВГУ, она работает переводчиком шефа гестапо, с ним разъезжает на машинах. А в другом донесении мы читаем, что наиболее результативно работает агент Хорват. Но документы в 1942 году были эвакуированы в Сибирь из архива НКВД. Ей задачу ставил, ее принимал на работу один сотрудник, которого уже не стало. И что вот это переводчик и агент Хорват, это одно и то же лицо. И вот таких примеров масса. Благо потом все люди и честными восстановлены, и награждены, и заслуженно. Еще раз подчеркну, им было труднее, чем в тех беловежских пущах, где были и землянки, и питание. А здесь они последний кусок хлеба отдавали красноармейцам, которые выходили из окружения, помогали им переправить.
Будущий космонавт Константин Феоктистов еще мальчишкой на улицах, занятого немцами Воронежа, выполнял боевое задание. Юного диверсанта, собиравшего информацию, чуть не убили. Мы попросили Виктора Григорьевича рассказать поподробнее об этой истории.
Немцы оккупации правого берега начали тотальное отселение граждан. Или в концлагеря, или угоняли за пределы. То есть очищали полностью город от гражданского населения. И вот Константин Феоктистов, под видом того, что он ищет родственников, ну, ребенок, ну, что там, ребенок ходит по городу, на правом берегу, вот здесь в районе улицы Коммунаров, Солдатский переулок, вот где хореографическое ныне училище. Ну, и немцем был схвачен там, не разбираясь, на край окопа и расстреляли. Он упал, раненый в окоп, потом, уже когда ночью пришел в себя, переплыл на левый берег, ну и те разведсведения, которые получил, он доложил. Вы поймите, что в городе была оставлена запланированная резидентура. То есть там должны были работать люди, которым поставляли информацию о положении на территории города Воронеж и других районов оккупированных. Но поскольку всех селили, то и приходилось вот посылать таких мальчишек, девчонок для решения этих оперативных задач.
Когда мы задали Виктору Григорьевичу Шамаеву вопрос об уникальном оружии, связанном с Воронежем, он вспомнил не только «Катюши» и «Штурмовики». Илья Старинов из Воронежа с помощью радиосигнала. Сигнал не человеку, а сигналу на специальный приемник. Произвел взрыв в занятом немцами Харькове. В особняке, в котором погибли начальник гарнизона генерал-майор фон Браун и около 20 немецких солдат и офицеров.
Старилов – это лучший специалист, наверное, на планете по взрывной технике. И в Харькове особняк хрущевский он заминировал. Но заминировал более чем грамотно. Сделал так, чтобы фашисты смогли найти устройства, смогли найти провода и так и далее. Но чтобы они не смогли найти то, что они не должны были найти. И Воронежская радиостанция в назначенное время передала радиосигнал на радиопринимающее устройство, и радиоуправляемый фугас взорвался. Еще интересный момент, то, что когда Харьков был оккупирован, то фашисты листовки сбрасывали здесь, в том числе и над Воронежем. Вот ваш Старинов, там бог подрыв, он никто. мы его мины все нашли. И тут управляемый радиосигнал, это впервые в мировой практике, и там особняк взлетел на воздух. Посылали самолет аэрофотосъемки, они делают съемки на стол. Тогда нарком обороны Тимошенко был командующим Юго-Западным фронтом на Сахо-Вансете. А член военно-совета, то есть комиссар, это Никита Сергеевич Хрущев у него. Но здесь только, это громко название Юго-Западный фронт, здесь только одна рота охраны была, а все войска находились под Москвой. Так вот, Хрущев по аэрофотоснимкам определил, да, это мой особняк, он разрушен полностью.
Сейчас у нас небольшой перерыв, встретимся в студии через пару минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Станислав Шевченко. Сегодня у нас праздничный эфир. Мы обсуждаем главный, наверное, городской праздник, который стоил бы назвать вторым днем города, если не первым. Освобождение правого берега Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня у нас в гостях капитан Ксения Лютая, официальный представитель управления ФСБ России по Воронежской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в эфире мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Воронеж, вспоминаем настоящих героев. Первое имя, о котором хотелось бы упомянуть в эфире, это Андрей Серебряков, выдающийся танкист. Сегодня его именем названа улица, которая расположена между Транспортной, Советской и Центральным парком. Она занимает целый квартал, потому что раньше на этом месте было несколько улиц, и весь вот этот клубок частного сектора признали единой улицей.
Хочу вас немножко поправить, ведь не только улица названа именем героя Советского Союза Андрея Михайловича Серебрякова. На этой улице в 2014 году, точнее 16 мая, управлением ФСБ России по Воронежской области совместно с городской администрацией была установлена памятная доска, посвященная знаменитому танкисту. Также в 2017 году управлением ФСБ России по Воронежской области тоже совместно с городской администрацией на улице Дмитрия Горина был установлен бюст известному сотруднику органов безопасности. Причем бюст установлен таким образом, что когда ты проходишь или проезжаешь мимо, кажется, что глаза героя, они тебя просто провожают вот, или наблюдают за тобой. А в яркое время года, поскольку рядом с бюстом еще и танк стоит, получается такая совместная композиция. Рядом с памятником известному танкисту находится детская школа искусств. Это очень здорово, что дети, которые занимаются в различных кружках в этом учреждении, могут прийти, посмотреть на этот памятник и при этом вспомнить о великих подвигах людей, которые защищали наш город в то сложное и непростое время.
Мы пообщались с Людмилой Андреевной Серебряковой, дочерью героя. Она рассказала нам много интересного о его жизни. Родился он в городе Ряжск Рязанской области. К сожалению, дочь вживую его, можно сказать, не застала, потому что она появилась на свет в тот момент, когда он уже был в боях. Однако она рассказала нам, как о герое отзывались его родные, близкие и его жена. Слушаем.
Мама, когда услышала по радио, она ждала поезд, и его как раз объявляли список, она говорит, что это за список, герой Советского Союза, ей объяснили, что это диктуют имена, кому присвоили звание Герой Советского Союза. Она, ну, сейчас прозвучало имя моего мужа, но она не поверила, конечно, потому что он был вообще человек очень скромный, очень деликатный. Он был 11-м ребенком в семье, и его как-то все любили, как бы лелеяли, и он рос, мама рассказывала, они же на одной улице росли вместе, рассказывала, что он даже драться не умел, что он очень был деликатный, очень спокойный, очень, ну, вот такой вот, любил музыку, любил поэзию, играл на струнных инструментах, на гитаре, на мандолине играл. Вот такой был обычный, простой человек. Ну, а когда надо родину защищать, здесь уже появляются у людей другие качества.
Это была Людмила Андреевна Серебрякова, дочь танкиста, погибшего в боях за Воронеж, Андрея Серебрякова.
Можно я здесь немного дополню? Вот Людмила Андреевна, наверное, поскромничала немного, а я бы хотела сказать, что она не просто знает о своем отце, но она еще написала книгу, посвященную своему отцу, которая называется «Мастер танковых ударов». Если вернуться к истории, важно вспомнить, что вообще 11 июля 1942 года из Москвы на помощь нашим войскам прибыл танковый батальон, в составе которого главным звеном шла танковая рота чекистов-добровольцев – Дзержинец, под названием «Дзержинец». И возглавлял эту танковую роту уже тогда герой Советского Союза Андрей Серебряков. Это было 7 тяжелых танков КВ, то есть Клим Ворошилов, с грозной надписью на броне «Дзержинец» под командованием известного уже в то время героя Советского Союза, мастера танковых ударов, младшего лейтенанта госбезопасности Андрея Серебрякова. Танки с этой грозной надписью наводили на фашистов ужас и панику. Своими дерзкими налетами в расположение врага они умело вели танковые атаки на оккупантов в районе областной клинической больницы тех лет и стадиона «Динамо». Только 7 чекистских экипажей роты Андрея Михайловича Серебрякова уничтожили 21 орудие, 8 минометов, 12 пулеметов, 6 зотов, 3 грузовика, склад горючего и 440 противников. Но, к сожалению, 24 июля 1942 года, эта дата нам известна вот, непосредственно, вся танковая рота во главе с командиром в ожесточенном бою при обороне Воронежа, проявив высокое мужество и отвагу, пала смертью храбрых. Именно эти слова были потом написаны в наградном листе.
Людмила Андреевна Серебрякова рассказала нам, с чего начались поиски захоронения ее отца, благодаря которым открылась очень яркая страница истории Великой Отечественной войны.
Я работала отрядной пионер-вожатой, потом пионер-вожатой, вообще и педагог. И когда вот в 60-х годах как бы по всей стране прошел вот такой клич «Никто не забыто, ничто не забыто», я вспомнила, ну что же мы на пионерских сборах говорим о пионерах-героях, о комсомольцах-героях с ребятами в школе, а вот о своем отце я так мало знаю. А знала мало, потому что, ну, как-то не принято было говорить вот об отце как о герое Советского Союза. У нас из нашей семьи на фронт ушли 22 человека. Это мои дяди и двоюродные братья, вот из мужского населения. А вернулись только 7. И поэтому почитали вот как бы, ну, всех родных и близких одинаково, всех как героев. И я никогда не говорила. Я вот даже когда поступала в институт, ну, мне было 17 лет, я не писала в биографии, что мой отец – герой Советского Союза. А я первый раз не прошла по конкурсу. Мне говорят, а почему ты не написала? Я говорю, ну как это заслуги моего отца, а я-то должна сама все преодолевать. Поэтому вот как-то не принято было. А когда вот эта волна пошла, никто не забыто, ничто не забыто, думаю, Господи, а почему же я никак не найду? Надо же найти место захоронения отца. Извещение было у мамы. В извещении было написано, что он похоронен в северо-западной части города Воронежа. И вот тогда началась моя переписка с Воронежем. Больше 50 лет, это больше полувека прошло с тех пор. И вы знаете, письмо попало мое в руки замечательного корреспондента, Павел Михайлович Грабар. Он мне написал письмо, было написано в извещении, вернее, извещение было подписано старшим политруком Куркоткиным и героем Советского Союза майором Маковским. Вот Павел Михайлович нашел Куркоткина. Он прошел всю войну и, слава богу, остался жив и был в то время как бы командующим группой советских войск в Германской Демократической Республике. Вот ему написали письмо, в котором спрашивали и просили сообщить, помнит ли он какие сведения о танковой колонии «Дзержинец», о боях за Воронеж в июле 42-го года. И вы знаете, ответ пришел очень быстро. И всех нас очень обрадовал. Куркоткин отзывался о Серебрякове как о человеке безудержной отваги, большого мужества. И просил выслать карту северо-западной части Воронежа, на которую мог бы указать приблизительное место захоронения вот экипажа Серебрякова. Начались поиски. Ему выслали карту, он отметил, начались поиски. И я, конечно, бесконечно благодарна и Грабар, и Куркоткину, и всем членам поискового отряда, всем, кто принимал участие в поиске захоронения танковой колонны. И останки воинов перенесли в братскую могилу номер 13, которая сейчас вот в Центральном парке.
И это была Людмила Андреевна Серебрякова, дочь героя СССР, погибшая в боях за Воронеж.
Участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент Павел Михайлович Грабар, благодаря которому Людмила Андреевна нашла захоронение отца, вспоминал, что командира дзержинцев удалось найти и опознать только по кусочкам красного знамени, которое хранилось у него под гимнастеркой. До сих пор, как память о военных испытаниях, мы с вами видим купол разрушенной областной больницы «Ротонда». Ведь именно на этом месте совершили свой подвиг отважные дзержинцы Серебрякова. А захоронение, в котором все они были похоронены, находится в братской могиле номер 13. Это место расположено в Центральном городском парке.
Историки отмечают, что именно рота Серебрякова спасла жизни не одной сотни воронежцев. Те, кто жил в районе нынешней «Ротонды», прятались в подвалах больницы, а танкисты прогнали из этих мест немцев и позволили мирным жителям эвакуироваться на левый берег. И еще раз напомню, что как раз в этом квартале сегодня находится улица, названная именем героя.
Ну, наверное, тут стоит вспомнить еще, что улицы нашего города названы не только именем знаменитого Андрея Михайловича Серебрякова, но и именами других сотрудников органов безопасности, которые отдали свою жизнь за город Воронеж, за его оборону. Здесь, наверное, стоит упомянуть о том, что славой покрыли себя в период сентябрьских боев 1942 года бойцы истребительных батальонов города Воронежа. Только в течение 1942 года силами личного состава истребительных батальонов и отрядов НКВД на территории Воронежской области было задержано 29 агентов-парашютистов, 74 бандита, 2827 дезертиров. У задержанных было изъято большое количество огнестрельного оружия. Летом и осенью 1942 года бойцы истребительных отрядов принимали непосредственное участие в боевых действиях при обороне Воронежа. Например, истребительный отряд УНКВД участвовал в наступательной операции на Чижовском плацдарме. Здесь мужественно сражались командир отряда Грачев Петр Федорович, его заместитель Башта Антон Иванович, комиссар Куцыгин Даниил Максимович, бойцы Куколкин Валентин Иванович, Плохих Ирина, Скоробогатько Анна, Шипилов Василий, а также многие другие бойцы НКВД. И именно именами этих героев названы в их честь названы улицы города Воронежа, по которым мы с вами сегодня спокойно ходим, передвигаемся и живем. И благодаря им, в том числе, город Воронеж был освобожден от захватчиков.
Сегодня в нашей программе мы уделили большое внимание людям, сражавшимся в полках госбезопасности. Но история освобождения Воронежа – это история героизма и армейских частей, и простых горожан от мала до велика. По разным оценкам, примерно 80-90% зданий в городе было разрушено, повреждено, сожжено. Усилиями людей, которые, возможно, сейчас есть среди наших слушателей, Воронеж восстанавливали по кирпичику. Я обращаюсь со словами благодарности к старшему поколению, к людям, на долю которых пришлись и лишения, и сильнейшее в новейшей истории напряжение, рабочее напряжение, я имею в виду, все, кто восстанавливал Воронеж. Спасибо за то, что мы сейчас живем в таком прекрасном городе. А своих ровесников призываю прямо сейчас взять телефон и позвонить родителям, позвонить бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить их с одним из главных городских праздников – с Днем освобождения Воронежа. С вами был Станислав Шевченко. До новых встреч, друзья!